Глава 19. Человек, от которого зависело смягчение участи заключенных в Петербурге, был увешанный орденами, которые он не носил, за исключением Белого Креста в петличке, заслуженный, но выживший из ума, как говорили про него, старый генерал из немецких баронов. Он служил на Кавказе, где он получил этот особенно лестный для него крест за то, что под его предводительством тогда русскими мужиками, обстриженными и одетыми в мундиры и вооруженными ружьями со штыками, было убито более 1000 людей, защищавших свою свободу и свои дома и семьи. Потом он служил в Польше, где тоже заставлял русских крестьян совершать много различных преступлений, за что тоже получил ордена и новые украшения на мундир. Потом был еще где-то и теперь уже расслабленным стариком, получил то, дававшее ему хорошее помещение, содержание и почет, место, на котором он находился в настоящую минуту. Он строго исполнял предписания свыше и особенно дорожил этим исполнением. Приписывая этим предписаниям свыше особенное значение, он считал, что все на свете можно изменить, но только не эти предписания свыше. Обязанность его состояла в том, чтобы содержать в казематах, в одиночных заключениях политических преступников и преступниц и содержать этих людей так, что половина их в продолжении 10 лет гибла, частью сойдя с ума, частью умирая от чахотки и частью убивая себя, кто голодом, кто стеклом разрезая жилы, кто вешая себя, кто сжигаясь. Старый генерал знал все это. Все это происходило на его глазах, но все такие случаи не трогали его совести, так же, как не трогали его совести несчастья, случившиеся от грозы, наводнения и тому подобного. Случаи эти происходили вследствие исполнения предписаний свыше, именем государя-императора. Предписания же эти должны неизбежно были быть исполнены, и потому было совершенно бесполезно думать о последствиях таких предписаний. Старый генерал и не позволял себе думать о таких делах, считая своим патриотическим солдатским долгом не думать для того, чтобы не ослабеть в исполнении этих, по его мнению, очень важных своих обязанностей. Раз в неделю старый генерал по долгу службы обходил все казематы и спрашивал заключенных, не имеют ли они каких-либо просьб. Заключенные обращались к нему с различными просьбами. Он выслушивал их спокойно, непроницаемо молча и никогда ничего не исполнял, потому что все просьбы были не согласны с законоположениями. В то время как Нехлюдов подъезжал к месту жительства старого генерала, куранты часов на башне сыграли тонкими колокольчиками «Коль славен Бог», а потом пробили 2 часа. Слушая эти куранты, Нехлюдов невольно вспоминал то, о чем он читал в записках декабристов, как отзывается эта ежечасно повторяющаяся сладкая музыка в душе вечно заключенных. О протяжной мелодии часов старинных курантов Петропавловской крепости писал в своих записках декабриста Розен. Старый генерал, в то время как Нехлюдов подъехал к подъезду его квартиры, сидел в темной гостиной за инкрустированным столиком и вертел вместе с молодым человеком, художником, братом одного из своих подчиненных, блюдцем по листу бумаги. Тонкие, влажные, слабые пальцы художника были вставлены в жесткие, морщинистые, окостеневшие в сочленениях пальцы старого генерала. И эти соединенные руки дергались вместе с опрокинутым чайным блюдечком по листу бумаги с изображенными на нем всеми буквами алфавита. Блюдечко отвечало на заданный генералом вопрос о том, как будут души узнавать друг друга после смерти. В то время как один из денщиков, исполнявший должность камердинера, вошел с карточкой Нехлюдова, посредством блюдечка говорила душа Иоанны Д'Арк. Душа Иоанны Д'Арк уже сказала по буквам слова «будут признавать друг друга», и это было записано. В то же время, как пришел денщик, блюдечко, остановившись раз на «П», другой раз на «О» и потом, дойдя до «С», остановилось на этой букве и стало дергаться туда и сюда. Дергалось оно потому, что следующая буква, по мнению генерала, должна была быть «Л», то есть «Иоанна Дарк». По его мнению, должна была сказать, что души будут признавать друг друга только после своего очищения от всего земного или что-нибудь подобное. И потому следующая буква должна была быть «Л». Художник же думал, что следующая буква будет «В», что душа скажет, что потом души будут узнавать друг друга по свету, который будет исходить из эфирного тела душ. Генерал, мрачно насупив свои густые седые брови, пристально смотрел на руки и, воображая, что блюдечко движется само, тянул его к «Л». Молодой же бескровный художник с заложенными за уши жидкими волосами глядел в темный угол гостиной своими безжизненными голубыми глазами и, нервно шевеля губами, тянул к «В». Генерал поморщился на перерыв своего занятия и после минуты молчания взял карточку, надел пенсне и, крякнув от боли в широкой пояснице, встал во весь свой большой рост, потирая свои окоченевшие пальцы. «Пригласи в кабинет». «Позвольте, ваше превосходительство, я один докончу», — сказал художник, вставая. «Я чувствую присутствие». «Хорошо, заканчивайте», — сказал решительно и строго генерал, и направился своими большими шагами, невывернутых ног, решительной, мерной походкой в кабинет. «Приятно видеть», — сказал генерал Нехлюдову грубым голосом ласковые слова, указывая ему на кресло у письменного стола. «Давно приехали в Петербург?» Нехлюдов сказал, что приехал недавно. «Княгиня, матушка ваша, здорова ли?» «Матушка скончалась». «Простите, очень сожалею. Мне сын говорил, что он вас встретил». Сын генерала делал такую же карьеру, как и отец, и после военной академии служил в разведочном бюро и очень гордился теми занятиями, которые были там поручены ему. Занятия его состояли в заведовании шпионами. «Как же, с батюшкой вашим служил, друзья были, товарищи». «Что ж, служите?» «Нет, не служу». Генерал неодобрительно наклонил голову. «У меня к вам просьба, генерал», — сказал Нехлюдов. «Очень рад. Чем могу служить?» «Если моя просьба неуместна, то, пожалуйста, простите меня, но мне необходимо передать ее». «Что такое?» «У вас содержится некто Гуркевич. Так его мать просит о свидании с ним или, по крайней мере, о том, чтобы можно было передать ему книги». Генерал не выразил никакого ни удовольствия, ни неудовольствия при вопросе Нехлюдова, а, склонив голову на бок, зажмурился, как бы обдумывая. Он, собственно, ничего не обдумывал и даже не интересовался вопросом Нехлюдова, очень хорошо зная, что он ответит ему по закону. Он просто умственно отдыхал, ни о чем не думая. «Это, видите ли, от меня не зависит», — сказал он, отдохнув немного. «О свиданиях есть высочайшее утвержденное положение, и что там разрешено, то и разрешается. Что же касается книг, то у нас есть библиотека, и им дают те, которые разрешены». «Да, но ему нужны научные. Он хочет заниматься». «Не верьте этому», — генерал помолчал. «Это не для занятий, а так, беспокойство одно». «Но как же, ведь нужно занять время в их тяжелом положении», — сказал Нехлюдов. «Они всегда жалуются», — сказал генерал. «Ведь мы их знаем». Он говорил о них вообще, как о какой-то особенной нехорошей породе людей. «А им тут доставляется такое удобство, которое редко можно встретить в местах заключения», — продолжал генерал. И он стал, как бы оправдываясь, подробно описывать все удобства, доставляемые содержимым, как будто главная цель этого учреждения состояла в том, чтобы устроить для содержащихся лиц приятное место пребывания. Прежде, правда, что было довольно сурово, но теперь содержатся они здесь прекрасно. Они кушают три блюда, и всегда одно мясное, битки или котлеты. По воскресеньям они имеют еще одно, четвертое, сладкое блюдо. Так что дай бог, чтобы всякий русский человек мог так кушать. Генерал, как все старые люди, очевидно, раз напав на затверженное, говорил все то, что он повторял много раз, доказательства их требовательности и неблагодарности. Книги им даются и духовного содержания, и журналы старые. У нас библиотека соответствующих книг. Только редко они читают. Сначала как будто интересуются, а потом так и остаются новые книги до половины неразрезанными, а старые с неперевернутыми страницами. Мы пробовали даже, с далеким подобием улыбки, сказал генерал, нарочно заложим бумажку, так и останется не вынуто. Тоже и писать им не возбраняется, продолжал генерал. Дается аспидная доска, и грифель дается, так что они могут писать для развлечения. Могут стирать и опять писать. И тоже не пишут. Нет, они очень скоро делаются совсем спокойны. Только сначала они тревожатся, а потом даже толстеют и очень тихи делаются, — говорил генерал, не подозревая того ужасного значения, которое имели его слова. Нехлюдов слушал его хриплый старческий голос, смотрел на эти окостеневшие члены, на потухшие глаза из-под седых бровей, на эти старческие бритые отвисшие скулы, подпертые военным воротником, на этот белый крест, которым гордился этот человек, особенно потому, что получил его за исключительно жестокое и многодушное убийство, и понимал, что возражать, объяснять ему значение его слов бесполезно. Но он все-таки, сделав усилие, спросил еще о другом деле, об арестантке Шустовой, про которую он получил нынче сведения, что ее приказано выпустить. Шустова? Шустова. Не помню всех по именам, ведь их так много, — сказал он, очевидно упрекая их за это переполнение. Он позвонил и велел позвать письмоводителя. Пока ходили за письмоводителем, он увещевал Нехлюдова служить, говоря, что честные и благородные люди, подразумевая себя в числе таких людей, особенно нужны царю и отечеству, — прибавил он, очевидно, только для красоты слога. «Я вот стар, а все-таки служу, насколько силы позволяют». Письмоводитель, сухой поджарый человек с беспокойными умными глазами, пришел доложить, что Шустова содержится в каком-то странном фортификационном месте и что бумаг о ней не получалось. «Когда получим, в тот же день отправляем. Мы их не держим, не дорожим особенно их посещениями», — сказал генерал опять с попыткой игривой улыбки, кривившей только его старое лицо. Нехлюдов встал, стараясь удержаться от выражения смешанного чувства отвращения и жалости, которое он испытывал к этому ужасному старику. Старик же считал, что ему тоже не надо быть слишком строгим к легкомысленному и, очевидно, заблуждающемуся сыну своего товарища и не оставить его без наставления. «Прощайте, мой милый, не взыщите с меня, но я, любя вас, говорю». Не общайтесь с людьми, которые у нас содержатся. Невинных не бывает, а люди — это все самые безнравственные. Мы-то их знаем, — сказал он тоном, не допускавшим возможности сомнения. И он точно не сомневался в этом не потому, что это было так, а потому что, если бы это было не так, ему бы надо было признать себя непочтенным героем, достойно доживающим хорошую жизнь, а негодяем, продавшим и на старости лет продолжающим продавать свою совесть. «А лучше всего служите», — продолжал он. Царю нужны честные люди. И отечеству, — прибавил он. Ну, если бы и я, и все так, как вы, не служили бы, кто же бы остался? Мы вот осуждаем порядки, а сами не хотим помогать правительству. Нехлюдов вздохнул глубоко, низко поклонился, пожал снисходительно протянутую ему костлявую большую руку и вышел из комнаты. Генерал неодобрительно покачал головой и, потирая поясницу, пошел опять в гостиную, где ожидал его художник, уже записавший полученный ответ от души Иоанны Д'Арк. Генерал надел пенсне и прочел: «Будут признавать друг друга по свету, исходящему из эфирных тел». «А-а-а», — одобрительно сказал генерал, закрыв глаза. «Но как узнаешь, если свет у всех один?» — спросил он, и опять, скрестив пальцы с художником, сел за столик. Извозчик Нехлюдова выехал в ворота. «А скучно тут, барин», — сказал он, обращаясь к Нехлюдову. «Хотел, не дождавшись, уехать». «Да, скучно», — согласился Нехлюдов, вздыхая полной грудью и с успокоением останавливая глаза на дымчатых облаках, плывущих по небу, и на блестящей ряби Невы, от движущихся по ней лодок и пароходов.